Африканскую республику, Анголу, Демократическую республику Конго, Нигерию, Либерию и Кабо-Верде. Вы слушаете новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часу вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как эксперты оценивают итоги поездки патриарха Московского Кирилла по Украине? В Московском окружном военном суде начался новый процесс по делу об убийстве Анны Политковской и сенсационное помилование двух американских журналисток в КНДР после визита Билла Клинтона. Вот такие темы, а также рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил свой 10-дневный визит на Украину посещением Свято-Успенской Почаевской лавры. Изначально он был заявлен как пастырский, однако, по мнению экспертов, это не помешало главе Русской Православной Церкви заниматься церковной политикой. За ходом визита следила корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатуллина.
За время визита патриарх Кирилл посетил украинские святыни Киева, Крыма, Донецкой области и трех западных регионов. В последний день пребывания на Украине глава Русской Православной Церкви провел божественную литургию в Свято-Успенской Почаевской лавре в Тернопольской области. Это второй по значимости православный монастырь Украины, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
И здесь патриарх также говорил о том, что церковь не должна разделять верующих.
Нужно, чтобы было восстановлено единство Церкви Христовой. То самое единство, без которого не может быть спасения народа. И потому человеческие амбиции, политические проекты и прочие идеи, которые сегодня разделяют Церковь, должны быть отодвинуты в сторону.
Правоохранительные органы запретили проведение у стен Почаевской лавры альтернативного хода прихожан неканонического Киевского патриархата. Многотысячное шествие должно было продемонстрировать предстоятелю РПЦ, что в стране немало верующих, призывающих к созданию единой поместной православной церкви. Сторонником создания такой церкви является и глава государства Виктор Ющенко. На встрече с ним в Киеве патриарх Кирилл заявил, что поместная церковь на Украине существует.
Эта церковь, господин президент, существует. Есть поместная церковь в Украине. Но на теле этой церкви образовались раны. И раны надо уврачевывать. Молитвой, осмыслением того, что со всеми нами произошло.
Говоря о единой поместной церкви, Кирилл имел в виду русскую православную. Но нам на Украине нужно иметь свою церковь, заявил киевский патриарх Филарет.
Мы не дамо им уникнуть этого диалога.
Мы не дадим им избежать этого диалога, хотят они этого или не хотят. Сейчас около 14 миллионов нашей паствы находятся вне общения со всемирным православием. Маршрут передвижения главы РПЦ по Украине выглядел как православный крест. Побывав в центре, на востоке и юге страны, несмотря на предупреждение о возможных провокациях со стороны националистов, он не отказался и от посещения Западной Украины. Протестуя против того, что визит московского патриарха носил сугубо политический характер, здесь его встречали несколько сот активистов Движения «Свобода» и Украинской народной партии, говорит лидер УНП Юрий Костенко.
К великому сожалению, этот визит действительно не пытается строить мосты между православием, а все-таки он будет углублять существующий раскол.
С этим мнением согласен и профессор религоведения Национального технического университета Украины Евграф Дулуман.
Патриарх Кирилл, он не настроен на объединение, он настроен на поглощение Московской патриархии того украинского православного самосознания, которое организовалось, ну, в крайнем случае, за последние 70-80 лет.
Десятидневную поездку главы Русской Православной Церкви многие на Украине восприняли как визит не церковного, а скорее государственного лидера. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас на Украине три православные церкви. Та, которая принадлежит Московскому патриархату, церковь Киевского патриархата и так называемая автокефальная церковь. Патриарх Кирилл поставил перед собой задачу удержать украинскую православную церковь в сфере влияния Московского патриархата. И в связи с этим он выступил против предоставления УПЦ полной самоуправляемости. Однако, по мнению религиоведа Бориса Фаликова, у этой идеи есть исторические предпосылки.
Во-первых, самой Украинской Православной Церкви Московского патриархата довольно много сторонников автокефалии, то есть самостоятельности вот такой церковной. Более того, по мере укрепления украинской государственности, число сторонников автокефалии внутри православной церкви Московского патриархата будет возрастать, и никуда от этого не денешься. Вторая проблема заключается в том, что число сторонников украинской православной церкви Киевского патриархата, оно ведь очень велико. Ведь это так же, как и в православной церкви Московского патриархата миллионы верующих, так же и в украинской церкви Киевского патриархата тоже миллионы верующих. Все это произошло в результате раскола, события давние, и в любом случае этот раскол как-то надо будет уврачевать, и опять-таки никуда от этого не денешься. Условия для автокефалии на Украине созревают, поэтому, конечно же, может быть, было несколько опрометчиво вот так вот говорить о том, что вот автокефалия не может быть дана. Без автокефалии Украинской Православной Церкви будет лучше.
Сотрудник Института изучения Восточной Европы в Бремени, социолог религии и специалист по Русской Православной Церкви Николай Митрохин утверждает, что патриарх Кирилл поехал на Украину с целью провести пиар-кампанию Московского патриархата и его нового главы. По мнению Николая Митрохина, визит можно назвать неудачным.
Поездка строилась по законам именно пиаровского жанра, с интервью по телевидению большими, посещением фокусных неких групп. На мой взгляд, для украинской публики более показательны были две вещи. Первое – это история, игнорируемая сейчас тщательно российской прессой, с часами марки «Бригет», которые были замечены на руках у патриарха Московского во время киевских встреч и которые были оценены там в 30 тысяч евро. Даже государственные украинские средства массовой информации ставят вопрос, насколько должно сочетаться объявление против общества употребления, которое читает патриарх Кирилл, с тем, что он при этом посматривает на столь дорогие часы.
Социологу религии Николаю Митрохину запомнилась также история с поездкой патриарха Кирилла в город Ровно.
С украинской точки зрения это все выглядело крайне странно, когда самолет разворачивается в воздухе, потом какие-то странные метания между Киевом, там, Ровенской областью и поздний заезд, показывают патриарха как человека, мягко говоря, боязливого, склонного пугаться тех опасностей, которых на самом деле не было. Пикеты, которые встречали его в Ровно, несколько десятков протестующих, было по украинским масштабам даже не угроза, а погодное явление, не более того. Показателем того, что поездка была крайне неудачной, что патриарху не удалось заявить о себе перед украинской частью церкви, является крайне низкая посещаемость мероприятий своего участия. В тех городах, где он проводил массовые встречи с верующими, на них приходило тысяча, две, максимум 3000 человек.
По мнению Николая Митрохина, делегация Московского патриархата вернется назад разочарованной, поскольку патриарх в основном встречался с представителями общины Русской Православной Церкви. Эти встречи были торжественными, и они не позволяли Кириллу и его окружению понять суть украинских проблем и особенности украинского православия. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской обвинение и пострадавшая сторона попросили вернуть дело в прокуратуру для устранения противоречий. На процессе, проходящем в Московском окружном военном суде, объявлен перерыв до 7 августа. Грузия наращивает боевой потенциал, заявил заместитель начальника Генерального штаба России Анатолий Наговицын. По его словам, поставка вооружений в Грузию идет по скрытым схемам. Сегодня же Наговицын сказал, что российские военные допускают возможность пребывания подводных лодок ВМФ России у берегов США. Наговицын назвал это нормальным процессом. Патриарх Московский всея Руси Кирилл, завершивший визит на Украину, заявил о готовности принять украинское гражданство для укрепления единства Русской Православной Церкви. Президент США Барак Обама поблагодарил экс-президента Соединенных Штатов Билла Клинтона за содействие в освобождении двух американских журналисток из заключения в Северной Корее. Подробнее на эту тему через некоторое время в этом часе программы «Время свободы». Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад приведен к присяге на второй срок. Церемония прошла в парламенте страны. У здания собрались сотни сторонников оппозиции, не признавшей победы Ахмадинежада на выборах. Сообщается о столкновениях демонстрантов с полицией. Киргизия будет настаивать на том, чтобы новая российская военная база в республике была размещена вблизи границы с Узбекистаном в Баткенской области, заявил посол Киргизии в России Раимкул Аттакуров. Парламент Южной Осетии утвердил Вадима Бровцева на пост председателя правительства республики. Бровцев ранее занимал должность председателя совета директоров одной из российских строительных компаний. В Испании разразился скандал вокруг истории с высылкой бывшего сотрудника российских правоохранительных органов Александра Де Реки на родину по требованию Генеральной прокуратуры России, передает корреспондент Радио Свобода. Как всегда, напомню слушателям, что все наши новости, репортажи корреспондентов, блоги авторов, специальные интервью, данные для Радио Свобода, спецпроекты, такие как «Переслушивая свободу» или «Сегодня в Америке» и многое-многое другое, всегда все на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и обязательно слушайте Радио Свобода. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской обвинение и адвокаты потерпевшей стороны попросили вернуть дело в прокуратуру для устранения противоречий. Сегодня на процессе, начавшемся в Московском окружном военном суде, объявлен перерыв до 7 августа. Напомню, что в феврале суд на основании вердикта присяжных оправдал обвиняемых в причастности к убийству, но приговор был отменен военной коллегией Верховного суда России. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в Москве 7 октября 2006 года. За процессом следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О намерении ходатайствовать о возвращении дела прокурору представители потерпевших, детей Анны Политковской, заявили сразу же после отмены оправдательного приговора. И сегодняшнее их участие в суде с заявления этого ходатайства и началось. Потерпевшие убеждены в обвинительном заключении массы неустранимых ошибок, которые могут привести разбирательство в процессуальную ловушку. Проблема в том, что обвинительное заключение составлено таким образом, что практически все действия нынешних фигурантов дела увязываются с действиями предполагаемого убийцы Анны Политковской Рустама Махмудова, человека, который участником процесса не является и вообще находится в розыске. Опыт первого разбирательства показал, что в суде непрестанно обсуждался вопрос о его виновности или невиновности, чего не должно быть в принципе. По мнению потерпевших, теперь прокуратура должна либо убрать из обвинительного заключения всякое упоминание о Рустаме Махмудове, либо объединить уголовное дело в отношении братьев Джабраила, Ибрагима и Рустама Махмудова в одно производство. Кроме того, адвокат Анна Ставицкая, представлявшая консолидированное мнение потерпевших в суде, обратила внимание на то, что в этом уголовном деле есть масса документов, свидетельствующих о существовании различных версий убийства Анны Политковской. Однако большинство из них не были проверены. В свою очередь, адвокат Карина Москаленко, также представляющая интересы потерпевших, добавила, у этого дела одна самая важная проблема – преступление не раскрыто. Государственный обвинитель Амалия Устаева ходатайство потерпевших поддержала, указав, что хоть она и не согласна с доводом о нарушениях в обвинительном заключении, но ради полноты расследования считает возможным возвращение дела прокурору для его объединения с так называемым основным делом, говорит Карина Москаленко.
Вот с таким обвинительным заключением, о пороках которого мы говорили и перед началом прошлого судебного заседания, мы полагаем, что дело не может быть рассмотрено, не должно рассматриваться.
Адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев не сомневается, дело в прокуратуру вернется.
То, что дело будет возвращено прокурору, я полагаю, решено еще до отмены оправдательного приговора, когда уважаемые прокуроры и следователи сели вместе и обсуждали дальнейшую стратегию. Они не захотели пойти по второму кругу и рассматривать те же материалы того же никчемного дела. Выходит, что некоторое время назад они выделили дело в отношении моего подзащитного и других из так называемого общего или основного уголовного дела, а теперь думают, что лучше все обратно смешать, а там посмотрим, как получится. Нам не нравится это, но мы не против. Во-первых, потому что этого хотят потерпевшие. Во-вторых, потому что мы считаем, что какие бы потуги ни предпринимались, им не удастся собрать доказательств виновности наших подзащитных, потому что эти наши подзащитные не виновны.
Решение суда по поводу заявленного ходатайства станет известно в пятницу. До этого времени председательствующий Николай Ткачук объявил в слушаниях перерыв. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москву в июле и в начале августа несколько раз прибывали делегации Министерства коммерции Китая для переговоров о китайских предпринимателях, которые работали на черкизовском рынке. Некоторые из них, из этих переговоров, по мнению Пекина, завершились вполне успешно. Напряженная ситуация, сложившаяся в Москве после закрытия рынка, продолжает оставаться темой ежедневных комментариев. Не только в русских СМИ, но и, конечно, в средствах массовой информации Китая. Сейчас в Пекине работает мой коллега, специальный корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Вот его рассказ о последней реакции китайской стороны на события вокруг черкизовского рынка.
Важно отметить, что сама эта тема заняла место, причем довольно постоянное место, в газете «Жэньминь Жибао», это орган Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Ну, те, кто помнит советские времена, оценят важность того, что важность этой темы, если она действительно освещается в такой газете, как «Жэньминь Жибао». Я приведу одну цитату. «Народная торговля между Китаем и Россией на пороге изменения образа своего существования». Вот это вот цитата из редакционной заметки в «Жэньминь Жибао» по поводу событий вокруг черкизовского рынка. Там перечисляются те претензии, которые были предъявлены российскими властями тем, кто работал на этом рынке, почему он был закрыт, но за всем этим стоит крайнее раздражение китайской стороны по поводу этих событий, потому что, как отмечается в официальных же сообщениях, не менее 60 тысяч торговцев из Китая были зарегистрированы торговой палатой Китая как работники черкизовского рынка, и это говорит о том, насколько серьезным был удар по многим торговцам, по интересам довольно влиятельных здесь бизнесменов, когда черкизовский рынок был закрыт, и новость о том, что 190 китайских бизнесменов, работавших на черкизовском рынке, смогли уладить формальности и были освобождены. Это была одна из первых новостей на сайте «Жэньминь Жибао» несколько дней назад. Говорится и о том, что довольно много претензий предъявляется китайским торговцам, работающим в России, однако сами российские власти далеко не всегда последовательны в своих действиях, и китайская сторона ждет какой-то более последовательной и реальной политики вот в отношении тех, кто приезжает торговать из Китая. Ну и вообще о важности этой темы говорит о том, что вот переговоры велись на уровне заместителя министра коммерции Китая, его зовут Гао Хучхэн, он выразил удовлетворение по поводу переговоров, видимо, в связи с договоренностью, то можно себе представить, что если приезжает заместитель министра Китая в Москву, можно себе представить, как, насколько важной представляется эта проблема для китайской стороны.
Это был мой коллега Андрей Шароградский, который работает сейчас в Пекине. Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке». Северокорейский лидер Ким Чен Ир вынес специальное помилование двум осужденным ранее американским журналисткам. Это произошло после его переговоров в Пхеньяне с бывшим президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном, который во вторник нанес блиц-визит в Северную Корею. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
Билл Клинтон, который прибыл в КНДР с неожиданным визитом, встретился с Ким Чен Иром и провел с ним переговоры об освобождении журналисток. Официально Пхеньян охарактеризовал переговоры как обстоятельные. Это была первая встреча северокорейского руководителя с видным представителем западного мира после инсульта, который лидер КНДР, как считают, перенес почти год назад. После переговоров с Биллом Клинтоном Ким Чен Ир издал указ о помиловании и освобождении Лоры Лин и Юны Ли, арестованных 17 марта вблизи северокорейско-китайской границы. Обе арестованные журналистки – сотрудницы медиакомпании Current TV, основанной бывшим вице-президентом США Альбертом Гором. Они занимались подготовкой репортажа о незаконной переправке людей. Северная Корея обвинила их в незаконном пересечении границы и в причастности к неким враждебным действиям. В июне северокорейский суд приговорил их к 12 годам исправительных работ. По сообщению рупора пхеньянского официоза, корейского центрального агентства новостей, освобождение двух американок корейского и китайского происхождения явилось знаком гуманной и миролюбивой политики. Согласно северокорейским СМИ, Билл Клинтон принес извинения от имени обеих арестованных и передал Ким Чен Иру в устной форме признательность президента США Барака Обамы. Последнее утверждение во вторник было опровергнуто пресс-секретарем Белого дома Робертом Гибсом, который утверждал, что миссия Клинтона, направленная на освобождение журналисток, носит частный характер. Известный аналитик советник по вопросам безопасности, президент общественного фонда Plowshares Fund Джозеф Серенсионе, полагает, что визит Билла Клинтона в Северную Корею сводился не только к гуманитарной миссии, но и нес более общее позитивное послание Вашингтона Пхеньяну. Он говорит, что для решения этой задачи кандидатура Клинтона вне конкуренции. Во-первых, Билл Клинтон обладает огромным влиянием. Это, пожалуй, наиболее авторитетная политическая фигура, которую можно выбрать для миссии в Северную Корею. Во-вторых, в бытность президентом США он добился успеха в отношениях с Пхеньяном. После того, как ядерная программа северокорейцев чуть не привела к войне, в 1994 году Клинтон договорился с ними о замораживании производства плутония. Северная Корея не производила плутоний и ядерное оружие до окончания срока администрации Клинтона. При президенте Буша эта договоренность развалилась, и Северная Корея в этот период испытывала ядерное оружие и ракеты дальнего радиуса действия. Сейчас у нее, как мы полагаем, от 6 до 10 ядерных боезарядов. То есть Клинтон – последний американский президент, успешно заблокировавший северокорейскую ядерную программу. И, наконец, вряд ли назовешь совпадением то, что жена Билла Клинтона, Хиллари, нынче является госсекретарем США. А Курт Кэмпбелл, работавший при нем заместителем помощника главы Пентагона, недавно назначен помощником госсекретаря, специализирующимся на Северной Корее. Словом, все указывает на то, что Билл Клинтон оказался нужным человеком в нужный момент. Американские наблюдатели считают, что помилование американских журналисток при посредничестве Клинтона играет на руку и Пхеньяну, не снявшему с них обвинений, и администрации Обамы, которая не желала бы усугубления скандала. Губернатор американского штата Нью-Мексико Билл Ричардсон бывал в Северной Корее. В 90-е годы он содействовал освобождению ряда других американских граждан, задержанных в Северной Корее. На его взгляд, разрешение проблемы с осужденными журналистками может дать дополнительные очки больному и заметно дряхлеющему Ким Чен Иру, но оставляет под вопросом достижение прогресса в переговорах о северокорейской ядерной программе. Прежде всего, Северная Корея привлекла к себе внимание международной прессы тем фактом, что эту страну посетил бывший президент Соединенных Штатов. Пхеньян всегда очень желал такого визита. И я считаю, что сейчас американская сторона поступила правильно. Но этот визит пойдет на пользу и самому Ким Чен Иру с точки зрения укрепления его внутренних позиций. Ким словно демонстрирует согражданам свою способность заставить приехать к нему экс-президента США. Он также выигрывает в плане обеспечения преемственности. Нет сомнения, что у него плохо со здоровьем, и визит Клинтона способствовал бы легитимизации передачи власти одному из трех сыновей Ким Чен Ира в глазах народа КНДР. Приезд высокопоставленного американского эмиссара удовлетворяет и стремление Пхеньяна вести прямой разговор с Вашингтоном, в отличие от нелюбимых северокорейцами шестисторонних переговоров по поводу их ядерной программы. Сейчас они считают себя ядерной державой, ключевыми игроками, и, возможно, будут настаивать на прямых переговорах с США. Но не берусь судить, как дальше пойдут события. Пхеньян сейчас особенно непредсказуем из-за проблемы с передачей верховной власти. И все же, учитывая невиданную на моей памяти напряженность и противоречия между КНДР и США, я считаю визит Билла Клинтона в Пхеньян полезным. Он охладит атмосферу. Американские аналитики отмечают, что визиты высокопоставленных представителей Соединенных Штатов в Северную Корею – событие весьма редкое. Лишь в 1994 году эту страну посетил бывший американский президент Джимми Картер, а в 2000 году – тогдашний госсекретарь Мадлен Олбрайт. Наблюдатели также отмечают, что в группу сопровождения Билла Клинтона входил Джон Подеста, который в бытность Клинтона президентом руководил аппаратом сотрудников Белого дома, а сейчас является неофициальным советником президента Барака Обамы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждет специальный репортаж нашего корреспондента в Грузии из зоны грузино-осетинского конфликта. Также несколько материалов на неполитические темы. Но пока в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской обвинение и пострадавшая сторона попросили вернуть дело в прокуратуру для устранения противоречий. На процессе, проходящем в Московском окружном военном суде, объявлен перерыв до 7 августа. Грузия наращивает боевой потенциал, заявил заместитель начальника Генерального штаба России Анатолий Наговицын. По его словам, поставка вооружений в Грузию идет по скрытым схемам. Одновременно Наговицын сказал, что российские военные допускают возможность пребывания подводных лодок ВМФ России у берегов Соединенных Штатов. Наговицын назвал это нормальным процессом. Патриарх Московский всея Руси Кирилл заявил о готовности принять украинское гражданство, как сказано, для укрепления единства Русской Православной Церкви. Сегодня Кирилл завершает 10-дневный пасторский визит на Украину. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад приведен к присяге на второй срок. Церемония прошла в парламенте страны. Киргизия будет настаивать на том, чтобы новая российская военная база в республике была размещена вблизи границы с Узбекистаном в Баткенской области, заявил посол Киргизии в России Раимкул Аттакуров. В Испании разразился скандал вокруг истории с высылкой бывшего сотрудника российских правоохранительных органов Александра Дереки на родину по требованию Генеральной прокуратуры России, передает корреспондент Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Федеральная миграционная служба России решила ввести новую услугу – официально за определенную плату оформлять заграничные паспорта в сжатые сроки. Таким образом, ФМС пытается вытеснить нелегальных посредников, которые, как известно, за сборы и подготовку документов берут у населения немалые деньги. Идея неплоха, говорят сотрудники антикоррупционного комитета. Однако, если не будет четко проработан механизм ускоренного оформления паспортов, нелегальные посредники вновь будут востребованы. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Согласно федеральному закону о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в страну, срок оформления загранпаспорта не должен превышать 30 дней. На самом же деле, особенно в период отпусков, получить заграничный паспорт не так-то просто. Многолетняя практика показывает, что, имея связи в управлении Федеральной миграционной службы, можно оформить документ за 5 дней. По различным данным, сумма за такую услугу составляет от 50 до 70 тысяч рублей. Чтобы снизить уровень коррупции, Федеральная миграционная служба России вышла с предложением узаконить ускоренное оформление паспортов, говорит руководитель пресс-службы ведомства Константин Полторанин.
Не только заграничные паспорта будут выдаваться в ускоренном режиме и за деньги. А здесь будет, естественно, оказываться спектр юридического сопровождения тем компаниям, фирмам, предприятиям, которые нанимают себе иностранную рабочую силу на предмет их сопровождения юридического и разрешения на работу, и участия в заявочной компании на квотирование, и снятие, и постановка на миграционный учет, уведомления и так далее. То есть, когда компании нанимают, особенно крупные компании нанимают большое количество к себе иностранцев, естественно, у них большая проблема с их учетом, и нужны кадровые специалисты, которые очень хорошо должна разбираться в миграционном законодательстве. Здесь подобного рода структура будет брать на себя за определенные деньги, по госрасценкам подчеркиваю, все действия и сопровождать подобного рода компании.
Эта идея не нова, напоминает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Несколько лет назад АВИРы пытались использовать подобную практику, однако она себя не оправдала.
Как практика, она может быть совершенно нормальной, процедурной практикой. Но у нас может сложиться такая ситуация, что получить паспорта можно будет с огромными трудностями, то есть в определенной процедуре. Да, это будет затянуто по времени. Все пойдут на платной основе. Такое же было в 90-е годы, да, когда многие процедуры говорили, что вот есть платная процедура, есть бесплатная. То же самое с регистрацией компаний. Но как только все пойдут по платной процедуре, появится та же самая очередь. У нас опять, к сожалению, могут появиться посредники, которые будут то же самое зарабатывать уже на платной процедуре дополнительные деньги. Но, в принципе, подход, ну, если смотреть по конституционному праву, да, то может быть, там какие-то нарушения есть, согласно статье 18 Конституции. Но я думаю, что если эта процедура будет прозрачной и четкой, ну, можно попробовать. В любом случае, хуже, чем ситуация сейчас, я думаю, что не будет.
Вести новую платную услугу за ускоренное оформление паспортов Федеральная миграционная служба планирует с сентября. Пока только в Москве, в качестве эксперимента. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И я напомню всем слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени в нашем эфире очередной выпуск аналитического радиожурнала «Время и мир». И со мной в студии один из редакторов программы, мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Саша.
Ну, в прошлом часе я вам задавал вопрос, о чем пишут сегодня американские и европейские газеты, поскольку вы у нас сегодня мастер на все руки, за неимением большого количества сотрудников редакции ввиду отпусков. А сейчас мой вопрос, какую тему вы назвали бы, ну, самой интересной, что ли, в вашем сегодняшнем выпуске? Пожалуйста.
У вас, Саша, роскошная память, вы хорошо помните, что происходило в прошлом часе. Программа сегодня состоит, как обычно, из четырех материалов. Я действительно остановлюсь на одной из тем, поскольку, хотя и другие заслуживают внимания наших взыскательных и высокопрофессиональных слушателей, ну, я оставлю им возможность насладиться этими материалами самостоятельно. Игорь Яковенко сегодня... Игорь Яковенко взял интервью у доктора географических наук Натальи Зубаревой. Интервью посвящено антикризисным программам, которые принимают сегодня российские регионы. И картина здесь крайне любопытная и, в общем, очень неравномерная, говорит Наталья Зубарева. По ее словам, сейчас наиболее пострадавшими регионами являются регионы с металлургической и машиностроительной промышленностью. Те же регионы, в которых экономика слабо развита, фактически не пострадали, поскольку они существуют за счет бюджетных трансфертов. И, в общем, в первую очередь к этим регионам относится Дальний Восток, санация которого прошла еще в 90-е годы, то есть было уничтожено все, что только могло развалиться тогда, и поэтому сегодня, в общем, особенно Дальнему Востоку терять нечего.
Ну, сразу вопрос вам, Андрей, как специалист по Северо-Кавказскому региону. Вот об экономике Северного Кавказа речь не пойдет. Может быть, среди различных регионов упоминаются и эти республики?
Нет, об экономике Северного Кавказа речь не пойдет, поскольку, собственно говоря, в этом регионе экономики как таковой нету. Он датируется главным образом, поэтому я думаю, его вполне можно...
Но по логике вещей, значит, он меньше пострадал, судя по вашим словам.
Он меньше пострадал, да, я думаю, что он сравним вот в этой таблице с Дальним Востоком. Ну, что вызывает особенный интерес, какой-то единой программы, по мнению Натальи Зубаревой, программа, представленная российским правительством, фактически не существует. Каждый губернатор справляется в меру, как говорит Наталья Зубарева, в меру своей адекватности с кризисной ситуацией.
Ну и в меру дружбы с Кремлем, я думаю.
В общем, нет, в меру адекватности о Кремле еще речь зайдет, и, скажем, в Пермской области сумели с началом кризиса ввести антикризисную программу, в других регионах обращают внимание на то, чтобы не было политических последствий, поскольку, как известно, социальные потрясения таковые вызывают в обязательном порядке.
Андрей, спасибо. Напомню, что этот и другие материалы сегодня в 22 часа по московскому времени в радиожурнале «Время и мир».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей постоянной рубрике «Мировая политика». Восьмого августа исполняется год с начала российско-грузинского вооруженного конфликта. В преддверии этой даты нет недостатка в воспоминаниях, анализе, мнениях по поводу той войны. Более того, ситуация в Южной Осетии и на границе с Грузией в последние дни обострилась, а южноосетинский президент Кокойты отправил в отставку собственное правительство. Начнем разговор с того, что происходит на грузинской территории, в тех районах, где в 2008-м шли бои. В районе города Гори сейчас работает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Предлагаем вашему вниманию первый из готовящейся серии его репортажей.
Приграничный с Южной Осетией грузинский регион Шидакартли, ее центр город Гори, больше всех других регионов Грузии пострадал во время пятидневной войны 2008 года. Хотя ракетно-бомбовые удары наносились и по другим районам страны, например, портовому городу Поти. Кроме того, российские десантники входили в регион Самегрелу, приграничный с Абхазией город Синаки, где располагалась одна из бригад вооруженных сил Грузии, переброшенная к тому времени в Южную Осетию. В Гори внешне незаметно никаких признаков разрушительной войны. В преддверии годовщины трагедии работают все магазины, кинотеатры, казино. Властям в кратчайший срок удалось восстановить разрушенные здания. Улицы города полны людьми, особенно много молодых ребят и детей. То есть, казалось бы, все по-прежнему. Красивые, свежевыкрашенные здания, любимые Михаилом Саакашвили яркие цвета, веселые фонтаны, установленные после революции роз. Нет страшных черных выжженных окон и следов пожарищ. Все восстановлено, выкрашено, уничтожены все следы страшной трагедии, кроме одного – какой-то неестественной пустоты, странного равнодушия, как правило, наступающего после стресса, растерянности и боли в глазах людей. На центральной площади по-прежнему высится огромный и уже единственный в своем роде памятник самому знаменитому из уроженцев Гори – Иосифу Джугашвили Сталину. Вождь народов сурово смотрит на север. Именно на центральной площади Гори разыгралась трагедия 12 августа, в последний день боевых действий, что, кстати, и побудило, по мнению наблюдателей, грузинские власти окончательно прекратить сопротивление и подписать документ, предложенный президентами России и Франции. Недалеко от памятника, на стыке нескольких улиц, выходящих на площадь, взорвалась кассетная бомба. Причем грузинские власти утверждают, что она была доставлена в Гори ракетой СС-26 «Искандер», выпущенной с территории Дагестана. Огромный обломок, хвост этой ракеты до сих пор хранится в Тбилиси. В это время население Гори еще не эвакуировалось из города. Горийцы, как обычно, собрались на центральной площади и обсуждали происходящее. 58-летний продавец Томаш Читанава, который работает в магазине на площади, так вспоминает этот ракетный удар, в результате которого, кроме местных жителей, погиб и голландский телеоператор.
Люди выходили на улице здесь, началась бомбежка. Были ранены, убитые. Ну, убитые были 9 человек, как я помню. Женщине. Но наш друг, сосед, который вот на огне там сидели, они, один из них погиб. А иностранец один журналист, как я помню.
А что взорвалось?
Мы говорили, что бомб из самолета стреляли. Потом сказали, что ракета какой-то осколочный тип, я не знаю, не разбираюсь, но...
Российские власти до сих пор отрицают, что применили в Горе кассетное оружие. 52-летний таксист Цезар Хачидзе сидел в своей машине недалеко от места падения ракеты.
Где вы были во время тех ужасных событий?
В Горе был, центр города был. Сам я увидел, как умер журналист голландский. И я сам поднялся и скорой помощи поставили это человек.
И что тогда взорвалось?
Кассетный бомб.
Это специалисты сказали? Или вы служили в армии тогда?
Не, армии служили, но когда мы видели, как он разрывался, понимаете? Был кассетный бомб. Бомба есть совсем другая.
Как фонтан. А вот как эта бомба была доставлена в центр Гори? Ракетой или сброшена с самолета?
Ракетом, по-моему. Потому что самолет не видно. Это ракета, по-моему.
А в центре Гори был один взрыв?
Не один. Много было.
И все с помощью ракет были доставлены бомбы?
Нет, остальные самолетах были. А вот это, который в центре были, это ракета.
А где были еще взрывы в Горе?
Комбинаты. Вот это в Ветхвебе, в Войне городке, крепость в Горе Джуари.
Затем мы поехали к жилым домам, прилегающим к бывшей базе танковой бригады вооруженных сил Грузии. На третий день войны российский бомбардировщик сбросил на этот объект несколько мощных бомб. Однако летчик промахнулся, и бомбы упали во дворе жилых домов, так называемых хрущевок. Именно здесь фотокорреспонденты запечатлели кадры, обошедшие весь мир, как молодой человек оплакивает своего брата, а пожилая женщина протягивает руку к зрителям, взывая о помощи. Но никаких следов той страшной трагедии мы не увидели. За год власти сумели не только восстановить разрушенные, но и покрасить дома в яркие цвета. И опять-таки о пережитом напоминает только недоверчивые взгляды местных жителей. Они сказали лишь, что пожилая женщина Роза Муратова осталась жива, но она парализована и не может больше ходить. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода из Гори.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
На процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской обвинение и пострадавшая сторона попросили вернуть дело в прокуратуру для устранения противоречий. На процессе, проходящем в Московском окружном военном суде, объявлен перерыв до 7 августа. Грузия наращивает боевой потенциал, заявил заместитель начальника Генерального штаба России Анатолий Наговицын. По его словам, поставка вооружений в Грузию идет по скрытым схемам. Сегодня же он сказал, что российские военные допускают возможность пребывания подводных лодок ВМФ России у берегов США. Он назвал это нормальным процессом. Патриарх Московский Всея Руси Кирилл, завершивший визит на Украину, заявил о готовности принять украинское гражданство, как сказано, для укрепления единства Русской Православной Церкви. Президент США Барак Обама поблагодарил экс-президента Билла Клинтона за содействие в освобождении двух американских журналисток из заключения в Северной Корее. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад приведен к присяге на второй срок. Церемония прошла в парламенте страны. У здания собрались сотни сторонников оппозиции, не признавшей победы Ахмадинежада на выборах, сообщается о столкновениях демонстрантов с полицией. Киргизия будет настаивать на том, чтобы новая российская военная база в республике была размещена вблизи границы с Узбекистаном в Баткенской области, заявил посол Киргизии в России Рейм Кулатакуров. В Испании разразился скандал вокруг истории с высылкой бывшего сотрудника российских правоохранительных органов Александра Дереки на родину по требованию Генпрокуратуры России, передает корреспондент Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Всероссийскую ассоциацию народных дружинников решили создать участники молодежного форума «Селигер-2009». По словам организаторов, эту инициативу поддержало Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь». Подробнее о новом федеральном проекте в материале моей коллеги Тамары Леленковой.
Желание поучаствовать в наведении порядка активисты прокремлевских молодежных организаций высказывают уже давно. Во время декабрьских выборов участники движения «Наши» патрулировали московские улицы, а почти год назад представители движения «Местные» помогали Федеральной миграционной службе выявлять нелегальных мигрантов. И вот теперь дружинники из 18 регионов подписали соглашение о создании Всероссийской ассоциации ВАД. Рассказывает руководитель федерального проекта «Добровольные молодежные дружины» Сергей Бахан.
Основная задача создания ассоциации – заявить о себе и показать нашему руководству, что дружины есть на улицах, и то, что это не пережиток старого прошлого. Но также дружины несут другой смысл. Они дают альтернативу занятий тем молодым ребятам, которые без дела шатаются по улицам.
Но те, кто без дела шатается по улицам и не имеет занятия, вряд ли они окажутся дисциплинированными и ответственными, чтобы все-таки заниматься достаточно серьезным делом.
На самом деле, для того, чтобы выйти в патруль, нужно пройти годовой курс обучения, годовой курс инструктажа, который будет проходить на базе УВД, Управления внутренних дел. То есть ребята проходят курс психологический, юридический, физической подготовки и так далее. То есть только по истечении года подготовки человек будет иметь право выйти в патруль. Соответственно, на этом этапе осуществляется их отбор. Вот как минимум ребята, которые будут в дружине, как минимум они не будут нарушать закон, а как максимум они будут помогать своему городу, своей области и в целом стране. Но на данный момент федерального закона, который будет регламентировать деятельность дружинников, нету. Поэтому на данный момент ребята патрулируют улицы на основании местных законов. И вот почти в каждом регионе все дружинники выходят в патруль только с сотрудниками милиции. Никак иначе. На данный момент дружины есть в каждом регионе Российской Федерации. И наша задача объединить их, посчитать, сколько их реально действующих, с какими проблемами сталкиваются, ну и, соответственно, каким-то образом помочь им работать у себя в регионе. Многие чиновники хотят бороться с молодежью. А вот с молодежью бороться не надо, с ней нужно работать. Потому что молодежь, она очень гибкая, и она довольно податливая на разного рода новшества, скажем так.
О готовности к переменам, о которой говорил руководитель федерального проекта добровольной молодежной дружины Сергей Бахан, и о других особенностях, присущих юношескому возрасту, я попросила рассказать президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова.
Меня очень настораживают такие идеи, потому что вот эти вот все народные дружины, они становятся эффективным инструментом поддержания общественного порядка, когда в обществе есть та или иная идеология. Молодые люди, которые обучены приемам рукопашного боя или сдерживания, как хотите назовите, но существующие в безидейном пространстве, представляют, я думаю, опасность для общества, под какими бы лозунгами эта работа не проводилась. Агрессивность человека в юношеском возрасте, она наиболее высока, и когда эти люди уже имеют сплоченные ряды, подвесить перед ними какую-нибудь идею с запахом вкусным или не очень, или даже с гнильцой, будет очень просто.
Но считается, что часть молодежи, которая сейчас бездельничает, существует в общественной жизни пассивно-агрессивно, она, придя в эти дружины, исправится, начнет заниматься делом.
Мне кажется, что здесь есть определенное заблуждение. Так же точно, как в свое время считалось, что вот развитие спорта приведет к снижению количества наркоманов. В итоге оказалось, это серьезное исследование, которое проводились западными социологами, что люди, которые идут в спорт, и люди, которые идут в наркоманию, это совершенно разные типы личностей, и они практически не пересекаются. По моим представлениям и по тем данным, что я имею, современная молодежь несколько раз менее политизирована, чем молодежь конца 80-х, начала 90-х. Поэтому такая вот искусственная политизация молодежи, создание какой-то прокремлевской молодежной фракции, она, в принципе, может быть удачным проектом, но с непредсказуемым исходом.
Это было мнение президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот ее час завершит репортаж на культурную тему. 11 августа в Выборге откроется 17-й кинофестиваль «Окно в Европу». О его программе наш обозреватель Марина Тимашева побеседовала с главой отборочной комиссии Татьяной Сергиенко.
Сколько программ в этом году будет на Выборгском фестивале? Соответствуют ли они традиции?
Это программа конкурса игрового кино, которая называется «Осенние премьеры». Это программа конкурса неигрового кино, анимационного кино, конкурс «Выборгский счет». В него входят все фильмы конкурса игрового кино «Осенняя премьера», плюс добавлено еще несколько картин, премированных на предыдущих российских и международных кинофестивалях фильмов этого года. Здесь нету отдельного жюри, а в жюри входят все участники фестиваля и зрители фестиваля. У нас очень такая большая зрительская когорта, которая отсматривает весь фестиваль. Этот приз, он становится достаточно репрезентативным.
Известно уже, кажется, имя председателя жюри игрового смотра. Это Алексей Герман-младший. Кто возглавляет жюри неигрового и анимации? И не слишком ли молод Алексей Герман-младший для того, чтобы возглавлять жюри?
Мы считаем, что в самый раз, что Алексей Герман-младший своей деятельностью в кинематографе заслужил это право, поскольку ни один его фильм не остался незамеченным кинематографическими премиями самых разных стран и самых престижных фестивалей.
Таня, а председателями жюри других смотров будут люди старше?
Председателем жюри неигрового конкурса будет Лев Николаев, телеведущий, автор программы «Цивилизация». А председатель жюри анимационного конкурса «Народный художник России» Сергей Алимов, который снимал еще вместе с Хитруком свои первые картины, работал на фильмах «Топтыжка».
Значит, работа в жюри все возрасты покорны. Теперь скажите мне, пожалуйста, в конкурсной программе 13 фильмов. Можно назвать какие-то из них?
У нас конкурс составлен таким образом, что надо либо называть все фильмы, либо не называть, как мне кажется, ни одного. Потому что я просто скажу, чем он отличается в этом году. У нас в конкурсе 4 кинодебюта, да? 4 режиссерских дебюта. из 13 фильмов. Это очень много. Они на равных правах выступают с картинами, снятыми маститыми кинорежиссерами. И когда мы понимали, что у нас в конкурсе вместе с Лидией Бобровой, замечательным режиссером, известным и не только в России, но и в Европе, снимающим абсолютно штучное авторское кино, вместе с Наной Джарджадзе, которая тоже известна, опять же, и в России, и в Европе, рядом с Андреем Хржановским, которого не нужно представлять зрителю европейскому и отечественному. Вот когда у нас рядом с такими мастерами присутствуют вчерашние выпускники ВГИКа, нам кажется, что это очень интересно. Таким образом создается ситуация. Эти фильмы разных жанров, разных бюджетов, разных снятых кинематографистами с разным опытом и с разными возможностями, и все это понятно, да? Это вот отличительная черта нашего фестиваля, который с самого его зарождения, еще 16-17 лет назад, он назывался фестивалем лаборатории.
Правда ли, что выборка откроется новой работой Владимира Хотиненко?
Абсолютная правда. Фильм «Преображение», который прежде был известен с рабочим названием как «Псковская миссия», откроет наш фестиваль.
А фильм «Закрытие»?
«Похороните меня за плинтусом» режиссера Сергея Снежкина.
Выбирать вообще фильмы, учитывая, что вам предшествует «Кинотавр» и вслед за ним Московский международный кинофестиваль, это все-таки очень тяжкая проблема.
Несмотря на кризис, все-таки в этом году кино еще можно отбирать действительно, а не просто его хватать или за него бороться.
Тань, а вы разделяете тревоги кинематографического цеха, связанные с тем, что в будущем году выбирать будет нечего, потому что ничего не будет снято?
Когда я говорю, что я разделяю эти тревоги, президент нашего фестиваля говорит, что я беру на себя функцию министра культуры, который... от которого действительно вся эта ситуация зависит в большей степени, естественно, чем от нас, от всех вместе взятых. Ну, в общем, я разделяю, честно говоря, я просто вижу, что сейчас очень мало снимается кино.
Президент фестиваля – это Армен Медведев.
В программе «Игрового кино», добавлю уже от себя, «Веру» Лидии Бобровой, по рассказам Шукшина, «Двойная пропажа» Валерия Ланского, «Метеоидиот» Наны Джарджадзе, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Фонограмма страсти» Николая Лебедева, «Ясновидящая» Ильи Хотиненко, «Бесспорно» Александра Шапира, «История моего космоса» Яны Поляршевой, «Государный разбойник» Екатерины Толдоновой, «Как раки» Ильи Демичева, «Кошечка» Григория Константинопольского, «Люди добрые» Алексея Карелина и «Окно для наблюдателя» Галины Мезенцевой. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – подготовка российских политических партий к намеченным на октябрь выборам в Мосгордуму. Слушайте радио «Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте радио «Свобода» главные темы дня.
Миссия Билла Клинтона в Северной Корее увенчалась успехом. Две осужденные журналистки освобождены.
Комментарии экспертов.
Константин Косачев предлагает ПАСЕ самостоятельно выпутываться из ситуации с Грузией и вокруг нее.
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская. Расизм в России больше, чем расизм.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит